Синей прошла манифестация протеста против визита Чейни. В США военнослужащий приговорен к 100 годам тюрьмы за изнасилование иракской девочки и убийство ее и ее семьи. Военный суд вынес сегодня вердикт о наказании 24-летнего Пола Кортеза, который признал себя виновным в изнасиловании и убийствах, совершенных в марте прошлого года в иракском городе Эль-Махмудия. Ранее по этому делу к 90 годам тюрьмы был приговорен другой военнослужащий. Еще трое ожидают решения суда.
С новостями часа вас познакомила Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. День защитника Отечества в России. Международное сообщество обсуждает дальнейшие шаги в отношении Ирана. Интервью с пионером эротической фотографии в СССР. Эти и некоторые другие темы – наши постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы». В России сегодня отмечается День защитника Отечества. Представители власти участвовали и участвуют сейчас в официальных мероприятиях, а оппозиция проводит свои акции. Вспоминали прежде всего и проблему насилия в армии, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
В День защитника Отечества демократические партии и объединения провели в Челябинске пикет против насилия в вооруженных силах России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Организаторами акции выступили региональное отделение движения «Объединенный гражданский фронт», «Мы», «Оборона», Российского народно-демократического союза, партии «Яблоко». Убийство и самоубийство военнослужащих, избиение и издевательство в духе средневековых пыток может остановить только воля общества. Власть продемонстрировала свое бессилие и равнодушие. Так считают организаторы пикета. Один из них – Кирилл Штифанов.
К власти сейчас бесполезно обращаться, потому что им по барабану вообще, что думает общество. Мы как раз хотим обращаться в первую очередь к общественности, потому что армия на сегодняшний день очень сильно закрытый институт, откуда информация выходит часто искаженной и не доходит полностью до нас. Поэтому мы хотим просто привлечь внимание общественности и активизировать ее, чтобы установить гражданский контроль над армией. То, что сейчас создаются родительские комитеты, это организации на бумаге. Пока люди равнодушны, мы ничего вообще никогда не добьемся.
Армия контрактная, солдаты живые. Современная армия – ГУЛАГ для молодежи. Иванова из Кремля на гауптвахту. Такие лозунги были написаны на транспарантах пикетчиков. Я задал вопрос одной из участниц акции о том, в чем смысл ее проведения?
Сейчас нам представитель правоохранительных органов задавал такой же вопрос, вроде, что вы стоите тут, мерзнете на морозе, со своими флагами трясетесь, все равно вы ничего не добьетесь. Я ему свою позицию сказала о том, что если мы добиваться-то не будем, и толку-то не будет никогда. Сколько бы действенно сейчас не была бы эта акция, я так думаю, что когда-то она принесет свои плоды. И потом вот мне все-таки не столько лет, сколько всем остальным участникам акции, я 20 лет слушаю про профессиональную армию, которой как не было, так еще и не предвидится. Но при этом очень добросовестно закрываются военные институты, училища и так далее. И мы профессиональных офицеров разгоняем под любыми предлогами, но очень добросовестно при этом загоняем бесплатную рабочую силу. Кончается это плохо для страны.
Рядом с пикетчиками стояли милиционеры и несколько представителей молодой гвардии. О том, как прошла акция, рассказал Кирилл Штифанов.
Подходили люди, интересовались, спрашивали. Были, правда, и агрессивные. Но это как всегда. То есть наши акции всегда сопровождаются тем, что бывают молодежь какая-то озлобленная подходит. Ну, самый большой интерес, конечно, у правоохранительных органов. Фотографировали в лицо прямо. Кругом мы отирались эти прокремлевские, молодая гвардия еще тоже ходила. Тоже пытались там провоцировать, тоже там фотографировали, в конце подошли, тоже начали что-то говорить к людям.
Несмотря на эпидемию гриппа и холода, в центр города на пикет сегодня собралось более 20 человек. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
В Москве раньше всех на свое уже традиционное для 23 февраля шествие вышли сторонники Коммунистической партии России. С красными флагами в руках они начали стекаться к памятнику Маяковскому уже к 11 утра. От Триумфальной площади, собравшись в колонну, левые двинулись в сторону площади Театральной. Для этого предварительно перекрыли Тверскую и Маховую улицы. Вдоль них встали сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск. В половине 12-го под чутким руководством организаторов шествия колонна двинулась к памятнику Карлу Марксу. Возглавили ее члены Союза советских офицеров. В руках они держали флаги и большую растяжку с надписью «Армия, будь с народом». Четче шаг, товарищи офицеры, командовал человек с мегафоном в руках. На вас равняются все остальные марширующие. В центре колонны с флагами встали молодые коммунисты из авангарда Красной молодежи и Союза коммунистической молодежи. Они своими речевками старались завести своих соседей по шествию.
Власти, уроды, оружие народу! Право!
В районе гостиницы «Мариот» в ее окнах неожиданно появился плакат с изображением лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова. В толпу полетели сотни листовок с фотографией главного нацбола и большой надписью «КПРФ». Задумайтесь, в ваших рядах фашисты. Коммунизм плюс фашизм равно предательство Великой Победы. Одни участники шествия листовки аккуратно сложили и положили в карманы, другие начали топтать и рвать. Плакат в окнах гостиницы продолжал висеть еще очень долго. В районе Пушкинской площади колонны встретились с активистами Евразийского союза молодежи. Они в это время проводили свой пикет. Там обошлось без провокаций. Колонну к тому моменту возглавил бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Я думаю, когда рождалась рабоче-крестьянская Красная Армия, не только мороз, и обстановка была гораздо суровее. Тогда Ленин обратился к стране, чтобы она отбила атаку германских войск, и она полностью себя отмобилизовала. Победа под Псковым Нармой послужила рождению легендарной армии, которая стала действительно непобедимой. Поэтому мы отдаем не только дань уважения этому подвигу, но и подвигу советской армии, которая держала победу и спасла мир от фашизма. Мы сегодня защищаем военную науку, военно-промышленный комплекс и всех, кто честно и достойно служит своей державе.
Уже через 20 минут после начала марша основная часть участников праздничного шествия стояла на Театральной площади перед памятником Карлу Марксу. Звучала патриотическая музыка, колонна выстраивалась напротив сцены. Перед ней растянули большой флаг СССР. Митинг начали с гимна Советскому Союзу. В это же время в окнах гостиницы «Метрополь» появился второй плакат, посвященный Эдуарду Лимонову. Опять полетели листовки. Говорит Геннадий Зюганов.
Надо цех хозяйских портах, которые строил под великий народ. Они снова возводят свои базы в Польше и Чехии, которые усыпаны нашими костями, отцами и дедами-освободителями. Они летут проводить учения в Крым и даже в сердце России и Нижегородскую область. Они обложили страну со всех сторон и уже внедряют в сознание всех граждан планеты, что мы слишком имеем большую территорию, и они готовы ее со временем отцепить.
После выступления лидер КПРФ по сложившейся традиции вручил партийный билет молодому коммунисту. Митинг в честь защитников Отечества завершился. Триумфальная площадь после коммунистов пустовала недолго. Уже в 2 часа на нее пришли активисты молодежного пропрезидентского движения «Наши». Около 1000 человек тоже решили отметить праздник и провести свой митинг, посвященный проблемам призыва в армию. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут и на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Электросталь, где без тепла остались около 40 тысяч человек, часть домов уже подключены к теплоснабжению, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В Петербурге правозащитники провели митинг в память о депортации чеченского и ингушского народов в 1944 году. В Латвии в Алсунге сгорел пансионат для пенсионеров-инвалидов. Погибли по меньшей мере 26 человек. В Казахстане по-прежнему не соблюдаются такие важные условия судопроизводства, как гласность, состязательность сторон, презумпция невиновности. Об этом говорится в специальном докладе ОБСЕ. США, Великобритания и Франция выступают за ужесточение санкций против Ирана, за его отказ подчиниться резолюции Совета Безопасности ООН и прекратить программу обогащения урана. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, их можно прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И еще одна важная российская праздничная новость сегодняшнего дня, о которой мы только что говорили. Сегодня День защитника Отечества отмечается в России. Проблемы российской армии, акции оппозиции и официальные мероприятия в России, посвященные этому дню, отношения армии и общества в странах Западной Европы. Обо всем этом мы будем продолжим говорить в следующих часах информационной программы «Время свободы» и в итоговом выпуске программы, который сегодня ведет мой коллега Андрей Шароградский. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. Мы возвращаемся к международным темам, самым актуальным сегодняшнего дня. О них мы поговорим в рамках обзора свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн. Ефим, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Сегодня BBC, британская телерадиовещательная корпорация, я, по крайней мере, видел это на сайте, не видел в телевизоре, сообщила со ссылкой на Economist, британский еженедельник, что якобы Тони Блэр уже давно ведет переговоры с Джорджем Бушем о размещении системы ПРО на британской территории. Что об этом пишут?
Я об этом знаю тоже со странички BBC, поскольку еженедельник «Экономист» я еще не видел, последний его выпуск только выйдет в продажу. Речь идет о переговорах на самом высоком уровне, о переговорах о размещении на британской территории системы противоракетной обороны, которую печать образно окрестила «сыном звездных войн» по названию программы времен Рональда Рейгана, если вы помните. И вот по этим сообщениям якобы премьер-министр Британии Тони Блэр лично лоббировал у президента Буша в пользу такой дислокации, такого размещения. Правительственные источники, однако, утверждают, что никакого лоббирования не было. Британия по-прежнему вольна принимать какие-либо решения. Это мой вольный перевод. В тексте стоит: все варианты для Британии остаются открытыми. Итак, корреспондент BBC Пол Вуд со своей стороны подтверждает, что секретные переговоры на самом высоком уровне действительно имели место. По его сведениям, они и сейчас ведутся между Советом по национальной безопасности Соединенных Штатов и главным внешнеполитическим советником премьера Блэра сэром Найджелом Шейнвальдом. А автор статьи в еженедельнике «Экономист», на который ссылается BBC, заявляет, что, по его мнению, Блэр предпринимает большие личные усилия для того, чтобы добиться все-таки размещения пусковых установок на британской территории, так как, по его мнению, это серьезно укрепит безопасность страны. Вот новость, о которой вы говорили. Посмотрим, подтвердится ли она со временем.
Любопытно, если такая острая российская реакция на размещение систем ПРО, радаров ПРО в Польше и Чехии, недалеко от российских границ, то здесь кто должен протестовать? Ирландия, видимо, судя по всему.
Да я думаю, что все это только и всего лишь предлог для протестов на самом деле. Что в Чехии, что в Британии. Ведь речь идет в данном случае о возможностях глобального перехвата баллистических межконтинентальных ракет. Хотите публикацию в другой британской газете?
Guardian. Да, давайте перейдем. Мы с вами обсуждали, что речь идет о другой таинственной истории.
Да, не знаю, насколько она таинственная, но левоориентированная, а некоторые говорят, левацкая газета Guardian сегодня помещает статью Джулиана Броджера под названием «Разведданные Соединенных Штатов по Ирану не подтверждаются». И статья, естественно, привязана к последнему докладу агентство МАГАТЭП, Международного агентства по атомной энергии, представленного Совету безопасности ООН. Итак, по мнению автора статьи, значительная часть развединформации об иранских ядерных объектах не подтверждается. При этом автор статьи ссылается на свои собственные источники, дипломатические источники в Вене. Я процитирую, прямую цитату дам. «Одно из заявлений, вызывающих множество вопросов, было сделано ЦРУ. Сообщалось, что в руки ЦРУ попали планы по созданию ядерной боеголовки. Они были найдены в лэптопе, украденном и предоставленном разведслужбе одним из иранских информаторов. В июне 2005 года представители американских спецслужб продемонстрировали распечатку этих материалов представителям МАГАТЭ, и те сочли эти сведения достаточно конкретными, чтобы дискредитировать Иран. Однако, как считает автор статьи, Тегеран заявил, что все документы подделаны, и автор статьи соглашается с версией Тегерана. Он ссылается на одного из источников, видимо, дипломатов в Вене, который говорит: в случае с секретной программой вы не станете помещать информацию о ней в лэптоп, который можно украсть. Вся информация на английском, отчасти это можно объяснить рядом технических подробностей, но можно полагать, что хотя бы где-то были бы заметки на фарси. Так что по поводу происхождения этого компьютера имеются сомнения. Автор приводит и другие некоторые данные, скорее не данные, а мнения, которые сомневаются в достоверности сведений, представленных ЦРУ и сведений, представленных МАГАТЭ, и приходит к выводу: эта неуверенность лишь усилится после публикации вчерашнего доклада МАГАТЭ, делающего однозначный вывод: Иран не остановил деятельность, связанную с обогащением, нарушив тем самым декабрьский ультиматум ООН. В общем, статья, которая, можно ее понять и так, что весь доклад МАГАТЭ, представленный в Совет Безопасности Аль-Барадеем, написан под диктовку ЦРУ.
Спасибо, Ефим. Мы, конечно же, продолжим следить за сюжетами, обоими сюжетами, о которых мы только что говорили, и в конце этой недели, и в начале следующей. Обзор свежих европейских, точнее, британских и британской бумажной прессы, и электронной, как выяснилось, подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Нашу программу продолжит острая международная тема. США, Великобритания и Франция выступают за ужесточение санкций против Ирана в ответ на его отказ подчиниться резолюции Совета Безопасности ООН и прекратить программу обогащения урана. В свою очередь, представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, что целью Совета Безопасности должно быть не введение санкций против Ирана, а политическое урегулирование проблемы. Напомню, вчера Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ обнародовала доклад, в котором говорится, что Иран не прекратил работы по обогащению урана к установленному Советом Безопасности сроку. Об американской реакции на доклад МАГАТЭ наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Представитель Белого дома Дана Перина, беседуя с журналистами на борту президентского самолета по дороге из Вашингтона в Северную Каролину, сказала, что американская администрация ничего другого и не ожидала. По словам Даны Перина, теперь Соединенные Штаты и их союзники начнут обсуждать последующие шаги. Госсекретарь Кондолиза Райс после встречи в Берлине с министрами иностранных дел России и Германии сказала, что обсуждался вопрос о том, как вернуть Иран к переговорам об условиях отказа от обогащения урана, и что стороны обещали использовать имеющиеся каналы и Совет Безопасности, дабы достигнуть этой цели. А представитель Госдепартамента по связям с прессой Том Кейси сообщил, что Соединенные Штаты проведут консультации с другими странами о новых санкциях против Ирана. Можно ли ожидать решительных шагов со стороны Совета Безопасности ООН? К сожалению, вряд ли, ответил директор юридических и общественных исследований Центра индивидуальных свобод Тимоти Ли. Некоторые страны, одни тайно, другие явно, не хотят злить иранский режим. Среди противников жесткого давления на Иран прежде всего Россия и Китай. Отсутствие единства среди стран-членов ООН не внушает оптимизма, к сожалению. Но если даже Совет Безопасности предпримет какие-то новые шаги и после длительных закулисных переговоров и открытых дебатов в конце концов примет новую резолюцию, то, скорее всего, она будет сверхмягкой и беззубой. К каким мерам давления на Иран могут прибегнуть Соединенные Штаты вне рамок ООН? Хотелось бы, чтобы американская администрация сумела настоять на более эффективных экономических санкциях. У иранской экономики, судя по всему, немало уязвимых мест. Так считает Тимоти Ли из Вашингтонского центра индивидуальных свобод. Генеральный секретарь ООН выразил крайнюю озабоченность отказом Ирана выполнять резолюцию Совета Безопасности. Он призвал иранское руководство к переговорам с международным сообществом, чтобы проблема была решена мирным путем. В дипломатических кругах говорят, что Совет Безопасности сможет приступить к обсуждению новой антииранской резолюции где-нибудь в марте. По мнению главы МАГАТЭ, у Ирана может появиться свое ядерное оружие через 5-6 лет. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Мы возвращаемся к сегодняшнему российскому празднику – Дню защитника Отечества. Праздничные мероприятия проводятся в основном у воинских памятников, а некоторые российские политики используют этот повод, чтобы в очередной раз поднять вопрос о советских мемориалах в ближнем и дальнем зарубежье. Между тем, в самой России, в Ломоносовском районе Ленинградской области – готовится к демонтажу мемориала воинской славы «Красная горка», в состав которого входят и братские могилы. Местные жители считают, что землю на берегу Финского залива отдадут под коттеджи. 2 года назад пушки времен Первой и Второй мировой войн были вывезены из Красной горки в Москву на Поклонную гору, а сейчас появились сообщения, что остальные орудия могут увезти в скором времени. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Волович.
Форт «Красная горка» был возведен почти 100 лет назад. О его истории, вооружении можно рассказывать не один час. Но в последние десятилетия все это было предано забвению. Форт заброшен, наполовину разграблен. И вот теперь форт, столь славно защищавший город, сам нуждается в защите. Однако на защиту встают пока единицы, энтузиасты, для которых история России, честь и воинская слава не пустые слова в программах по патриотическому воспитанию, а жизненный принцип. С одним из таких энтузиастов, членом муниципального совета поселка Лебяжий Александром Синотрусовым, я и побеседовала о том, в какой ситуации оказался форт «Красная горка». Александр Иванович, кому сейчас принадлежит форт?
Формально находится на балансе Ленинградской военно-морской базы. Вооружение на балансе управления ракетно-артиллерийского вооружения ВМФ, а территория земля отдана в аренду предприятию «Третий парк».
А разве форт не был на балансе военно-морского музея? Ведь в советское время он входил в его состав. Вы обращались к руководству музея?
Пытаюсь обратиться к ним, что у вас же здесь был филиал. Значит, на балансе у вас должен быть мемориал. Если вы хотя бы там убрали людей и все это бросили, и погиб музей, то, может, на вашей формально числится все это. Зам по науке Лялин Андрей Яковлевич отвечает: нет. Мы филиал закрыли в начале 90-х годов, но у нас на балансе этих орудий не было и сооружений форта.
Но ведь военные ушли из форта.
Поселок Красная Горка не передан муниципальным властям, а я представляю муниципальные власти. В 75-м году красивый сделали мемориал по-советски, собрали все силы, сложили и забыли поставить на баланс. Это захоронение 206 матросов 19-го года и несколько десятков погибших в различных периодах. Вот они там, братское захоронение, вот этот мемориал, он гражданский. Земля Ломоносского или земля Лебяжья. Вот я там на нем могу стоять, на этом мемориале, на этом братском кладбище, и говорить, вот тут мы с флагом могу стоять, Лебяжья. А все дальше — это военное. Сложилась такая многослойная, некрасивая картина. Существует военный объект, а территория находится в аренде почему-то у гражданского предприятия «Третий парк», который возит петербуржцев.
Согласно закону, сдача земли в аренду должна была проводиться на основании конкурса. Куда же смотрел ваш муниципалитет?
Мой муниципальный совет Лебяжья вступил в силу только с 1 января этого года. Мы себя продемонстрировали как самостоятельный совет, и мы получили удар. На год после избрания нас лишили прав. Мы были лишены возможности контроля над заполнением документов аренды областью или районом.
По мнению некоторых экспертов, форт в нынешнем состоянии представляет угрозу, так как полуразрушен. Можно ли его вновь сделать музеем?
Форт сегодня еще можно использовать как открытую музейную площадку или как последнюю сохранившуюся крепость России в музейном виде. Последнее его вооружение, если спасти, они искупали бы недостаток артиллерийского вооружения собственного форта. Орудие осталось одно, а два увезены на Поклонную гору 2 года назад. И это были единственные орудия в России.
Однако появилась информация, что 2 артиллерийских транспортера за 4 миллиона долларов купил московский коллекционер.
Задорожный президент гильдии русских ювелиров. Сумму мне эту назвал руководитель предприятия, который и подрядил Задорожный.
А какие действия были предприняты, чтобы не допустить демонтаж мемориала?
Были разосланы официальные письма тревожные президенту Миронову, министру обороны, главкому, генеральную прокуратуру, военную прокуратуру Ленинградского округа. 30 газет не напечатали материал, только 4. Все телевизионные каналы согласовывали с Москвой. НТВ-4 радио согласовывало и не получило добро на выход в эфир.
О судьбе мемориала воинской славы «Форт Красная Горка» в Ленинградской области рассказывал член муниципального совета поселка Лебяжье Александр Сенатрусов. Татьяна Волович для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виталия Портникова, депутат Верховной Рады Украины Давид Жвания. Обсуждаться будет, естественно, ситуация в украинской политике. А в Москве сейчас 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса, среди прочего, вас ждут экономическая панорама, новости науки, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы, и мы поговорим о вручении еще одной литературной премии, на этот раз в Петербурге. Ну, а сейчас заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Электросталь, где без тепла остались около 40 тысяч человек, часть домов уже подключены к теплоснабжению, сообщает корреспондент Радио Свобода. В минувшую ночь в результате прорыва теплотрассы около 370 домов остались без тепла. В Москве прошло шествие сторонников левых сил, приуроченное ко Дню защитника Отечества, которое отмечается сегодня в России. В акции сторонников коммунистической партии приняло участие около 1000 человек, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Петербурге правозащитники провели митинг в память о депортации чеченского и ингушского народов в 1944 году. В Латвии в Алсунге сгорел пансионат для пенсионеров-инвалидов. Погибли по меньшей мере 26 человек. Пожар произошел ночью. Из горящего здания удалось спасти более 40 человек. В Казахстане по-прежнему не соблюдаются такие важные условия судопроизводства, как гласность состязательность сторон, презумпция невиновности. Об этом говорится в выпущенном специальном докладе ОБСЕ о состоянии и ходе реформы уголовного правосудия в Казахстане. США, Великобритания и Франция выступают за ужесточение санкций против Ирана и за его отказ подчиниться резолюции Совета Безопасности ООН прекратить программу обогащения урана. Представитель России в ООН Виталий Чуркин заявил, однако, что целью должно быть не введение санкций, а политическое урегулирование проблемы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Ну и, конечно же, на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 23 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
23 февраля 2002 года. Арабо-израильский конфликт. Перемирие по случаю праздников. У микрофона Сергей Данилочкин.
Последние встречи между главами израильских и палестинских спецслужб оказались результативными. Достигнута договоренность о временном прекращении военных действий на период мусульманских и еврейских праздников, рассказывает из Тель-Авива Виктория Мунблит.
Еще несколько дней назад казалось, ситуация неминуемо ведет к общерегиональной войне. Возвращение израильтян и палестинцев к столу переговоров невозможно. И ничто не может остановить все возрастающий террор и насилие. И вдруг переломным днем оказался четверг. Телефонный разговор премьер-министра Ариэля Шарона с президентом Египта Хосни Мубараком. И сам факт того, что израильский премьер позвонил египетскому президенту перед своим обращением к нации. Выступление Ясира Арафата за час до обращения Шарона к нации и сделанное им заявление. Я и сегодня не отказываюсь от своих слов о полном прекращении огня и возвращении к столу переговоров. Арест палестинскими службами безопасности троих убийц израильского министра Рехавама Зеэви. И, наконец, главная речь Ариэля Шарона, в которой он ясно дал понять, что принимая все меры для обеспечения безопасности Израиля, например, решившись на создание буферных зон, он, тем не менее, оставляет Арафату возможность вернуться к переговорам. Все это оказалось, как надеются обозреватели, той критической массой, которая, возможно, переломила ход нынешнего конфликта. Состоявшаяся в ночь с четверга на пятницу встреча глав служб безопасности Израиля и палестинской автономии при посредничестве руководителей ЦРУ впервые была признана обеими сторонами результативной. Израильтяне при этом отметили явно конструктивную позицию главы службы безопасности Газы Джибриля Раджуба. Как сообщили в субботу некоторые источники в службах безопасности, была достигнута договоренность о том, что на время мусульманского праздника Курбан-Байрам и еврейского праздника Пурим израильтяне приостановят военные акции и практику ликвидации террористов. Со своей стороны, палестинские службы безопасности сделают все, чтобы в этот период остановить деятельность палестинских террористических организаций. В субботу утром состоялась телефонная беседа, вторая за эту неделю, между президентом Египта Мубараком и министром обороны Израиля Бениамином Бен-Элиэзером. Мубарак обещал использовать свое влияние на Арафата с тем, чтобы убедить палестинского лидера начать борьбу с террором. Не исключено, что в ближайшее время Ясир Арафат сможет покинуть Рамаллу.
Арабо-израильский конфликт. Радио «Свобода». 23 февраля 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
Вот история арабо-израильского конфликта и, конечно же, Радио «Свобода». Возвращаемся к новостям науки. О них расскажет наш обозреватель Ольга Орлова.
Ученые из Университета Калифорнии в Дэвисе обнаружили, что уникальная последовательность ДНК, распространенная у североамериканских индейцев, имеется также и у коренных жителей восточных регионов России. Повтор из 9 звеньев ДНК, известный как 9РА последовательность, был найден, по крайней мере, у одного представителя каждой народности коренных американцев, а также у двух народностей, проживающих в Восточной Сибири. 9РА последовательность не фигурирует ни у одного из других азиатских народов, ДНК которых была также исследовано. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что коренные жители Америки и Сибири произошли от одной народности, жившей в районе перешейка, на месте которого образовался современный Берингов пролив. В Мексике обнаружены десятки следов динозавров, оставленных ими около 110 миллионов лет назад. Находка была сделана местным жителям на берегах высохшей реки, куда в древности животные приходили на водопой. Ширина каждого из найденных следов достигает 60 сантиметров. В прошлом году в том же районе были найдены 30 следов, принадлежавших, скорее всего, бронтозавру, животному с маленькой головой, длинной шеей и массой около 30 тонн. Телескоп «Хаббл» передал снимки туманности NGC-2440. Это хаотическое образование, находящееся на расстоянии 4000 световых лет от Земли, появилось в результате смерти звезды, похожей на Солнце. Звезда заснята в процессе превращения в белого карлика, одного из самых горячих из известных белых карликов. Температура его поверхности достигает более 200 тысяч градусов Цельсия. Предполагается, что наше Солнце примерно через 5 миллионов лет тоже может сгореть с образованием планетарной туманности. Археологи Эквадора обнаружили доказательства того, что люди использовали перец чили более 6 тысяч лет назад. Остатки семян этого растения были найдены в древней посуде на юго-западе Эквадора. Предположительно, местные люди употребляли его как приправу вместе с бобовыми и злаками. Находка свидетельствует о том, что впервые люди стали добавлять в пищу перец чили именно в тропических долинах юго-запада Эквадора, а не в высокогорьях Перу и Мексики, как считалось ранее. По мнению ученых, именно оттуда перец должен был попасть в Анды, что предполагает наличие культурных и торговых связей между народами, населявшими эти территории.
Новости науки, Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит культурная тема. В Петербурге торжественно вручены ежегодные премии литературного журнала «Звезда». Среди лауреатов известный поэт и литературовед Лев Лосев, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Вручение премии «Звезды» по традиции проходило в редакции журнала. Зрителей собралось очень много. Премия вручалась по нескольким номинациям. За лучшую подборку стихов была награждена поэтесса Галина Гампер. Премию в номинации «Проза» получил писатель Борис Дышленко за повесть «Жернов и общественные процессы». Чувствовалось, что эту публикацию многие считают событием, говорит соредактор журнала «Звезда» Андрей Арьев.
Борис всю жизнь проходил как писатель в советское время под таким непонятно кем утвержденным, но тем не менее клеймом. Писать он писал, и лучше даже многих, но тем не менее почему-то не печатался. Понятно почему, потому что эстетику не любили больше даже, чем какие-то социальные вещи. То есть человек эстетически воодушевленный, он всегда один, он всегда сам по себе. Он никогда не может быть ни в каком потоке. Но Борису удалось выстоять вот все это время. И слава богу, что вот теперь мы его печатаем постоянно. А в этом году за его повесть ему присуждена премия.
Лучшим эссеистом «Звезды» был назван Лев Лосев за публикацию в 8-м и 9-м номерах журнала «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии».
Сейчас вышла целая книжка «В жизни замечательных людей», посвященная Бродскому, написанная Львом Лосевым. Собственно, у нас как бы такой сокращенный вариант. Действительно, это, может быть, одна из лучших книг, которая вышла в прошлом году. А в серии «Жизнь замечательных людей» просто, может быть, вообще одна из лучших. Во всяком случае, я никогда не читал еще биографию человека, написанную с таким абсолютным проникновением в его душу и в его поэтическую кухню. Биографию, которая дает полное представление о жизни и деятельности и творчестве этого человека, и в то же время биография, в которой нет ничего, ни скабрёзного, ни каких-то там личностей. Вот это вот действительно для меня идеальный случай.
Лучшей публицистической публикацией были названы «Послания на волю», «Письма из заключения» Анатолия Радыгина. Премия за лучший дебют в «Звезде» досталась Елене Тахо-Годе за повесть «У мирного порога моего». Лучшей первой публикацией были признаны рассказы Арсения Березина «Бугор и его слово». Лучшим молодым автором оказался Александр Вергелис, автор очерка «Впечатление пиджака». А вот Довлатовская премия за лучший рассказ петербургского автора или о опубликованный в Петербурге, на этот раз не досталось никому, как объяснили в редакции, за неимением достойного кандидата. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Александр Гостев.
Я бы не стал драматизировать ситуацию. Птичий грипп был всегда, и он назывался чумка. Это слова спикера Государственной Думы России Бориса Грызлова, сказанные им журналистам в ответ на вопросы о мерах, которые могут предпринять власти России в связи с начинающейся эпидемией птичьего гриппа в Подмосковье. Мнение Грызлова никого не оставило равнодушным, в том числе живущего в последние годы в Гонконге российского публициста и историка Марка Завадского, опубликовавшего на интернет-сайте ежедневного журнала материал под заголовком «Куры против России».
Я не хотел писать эту колонку. Я вообще стараюсь без большой необходимости не интересоваться российскими политическими делами. Но так сложилось, что в последние 2,5 года я живу в городе, где вопросам птичьего гриппа уделяется особое внимание, и я просто не мог пропустить последнее высказывание по этому поводу. Грызлов назвал вспышку в России птичьего гриппа, то есть чумки, сознательным проектом, который придуман не в России. Далее третье лицо во властной вертикали глубокомысленно заметило, что собаки и птицы гибли испокон веку. Я позвонил своему знакомому гонконгскому эксперту и попросил прокомментировать слова спикера Государственной Думы. Сначала он мне не поверил, потом переспросил должность Бориса Грызлова, потом спросил, что сказали ему в ответ журналисты, потом немного помолчал. «Передайте ему, что у него самого чумка, я не готов это комментировать», — наконец сказал он, попрощался и повесил трубку.
Как пишет Марк Завадский, невозможно представить себе ни одного гонконгского чиновника, который позволил бы себе сказать что-то подобное словам Грызлова. У китайцев богатая история замалчивания эпидемий, но ни разу вспышку птичьего гриппа не пытались объяснить происками внешних сил. По мнению профессора медицины, вирусолога Даниила Голубева, болезнь, которую спикер Госдумы Грызлов считает старой доброй чумкой, должна была бы стать серьезным поводом для беспокойства российских властей. Только вот беспокоиться нужно о насущном, о том, как остановить эпидемию.
У человечества есть очень небольшой арсенал средств противодействия этой панзоотии. И этот арсенал средств должен использоваться в полном объеме. То обстоятельство, что летальность так высока, свидетельствует о несомненной опасности этого возбудителя для человека при прямом контакте. Пандемические вирусы – это вирусы человеческого происхождения. Здесь случай, конечно, особый. Этот вариант вируса птичьего H5N1 – монстр. Это чудо природы по своей вирулентности и по своей живучести. Вот он уже сколько лет циркулирует по миру, не изменившись, но и не исчезнув.
Мнение профессора медицины Даниила Голубева. И вновь к статье Марка Завадского в ежедневном журнале о поисках спикером Грызловым политических очагов птичьего гриппа за пределами России.
Ситуация с птичьим гриппом удачно укладывается в прокрустово ложе идеологии нынешней российской политики, склонной объяснять возникающие проблемы происками внешних или внутренних врагов России. Во всяком случае, такова первая, самая естественная реакция на любой вызов – вынуть из кармана указательный палец и ткнуть им куда-нибудь в сторону.
Таким образом, подытоживает Марк Завадский в статье «Куры против России» на сайте ежедневного журнала, есть две доминирующие версии. Российских кур либо заразили, либо оклеветали. А они, бедные, и не думали болеть и тем самым нервировать руководство России. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве 16:45. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Электросталь, где без тепла остались около 40 тысяч человек, часть домов уже подключены к теплоснабжению, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Петербурге правозащитники провели митинг в памяти депортации чеченского и ингушского народов в 1944 году. В Латвии, в Алсунге, сгорел пансионат для пенсионеров-инвалидов. Погибли более 25 человек. США, Великобритания и Франция выступают за ужесточение санкций против Ирана в связи с его отказом подчиниться резолюции Совета Безопасности ООН и прекратить программу обогащения урана. Пакистан провел испытание баллистической ракеты с радиусом действия 2000 километров. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также, конечно же, на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью – Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, анализ рынков и инвестиций, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме обозревателя «Радио Свобода» Ивана Трифилова.
Российский фонд федерального имущества в понедельник начинает прием заявок на участие в открытом аукционе по продаже примерно 9,5% акций государственной компании «Роснефть», принадлежащих сейчас компании «ЮКОС». Стартовая цена пакета составит 195,5 миллиардов рублей. Этот аукцион, проведение которого намечено на 27 марта, станет первым в процессе реализации на публичных торгах имущества «ЮКОСа» после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. Ранее, в декабре 2004 года, на аукционе был продан контрольный пакет акций основного нефтедобывающего актива ЮКОСа «Югазнефтегаза», владельцем которого в итоге стала компания «Роснефть». Инвестиции в основной капитал России в январе, согласно данным официальной статистики, выросли более чем на 23% по сравнению с таким же месяцем 2006 года и составили примерно 238 миллиардов рублей. По текущему курсу это 9 миллиардов долларов. Вместе с тем, по сравнению с декабрем, объем инвестиций в основной капитал в России снизился почти на 70%. Министерство промышленности и энергетики России на следующей неделе планирует завершить доработку законопроекта, регулирующего участие зарубежных инвесторов в капитале российских компаний, относимых к категории стратегических. Вариант, предварительно одобренный ранее правительством, предусматривал в частности, что зарубежные инвесторы, как и контролируемые ими российские компании, не смогут получить более 50% участия в проектах разработки месторождений полезных ископаемых федерального значения. В целом, иностранные инвесторы, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, в дальнейшем смогут получить контроль над российскими активами, относимыми к стратегическим, только с разрешения Федеральной службы безопасности. Однако, как заявил тогда министр экономического развития и торговли Герман Греф, подобные планируемые ограничения являются чрезмерными.
Нужно очень четко понимать, что принятие такого рода ограничительных мер противоречит нашей главной стратегической задаче – создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение иностранных инвестиций в стране. Очевидно совершенно, что этот закон не добавляет привлекательности в инвестициях в целый ряд сфер. Безопасность, она имеет значение в условиях развитой экономики. Если мы создадим препятствия для инвестиций и экономика страны не будет расти быстрыми темпами, мы не сможем обеспечить никакую безопасность.
Количество безработных в России в январе 2007 года увеличилось на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем до 5 227 тысяч. Уровень безработицы составил 7,1% экономически активного населения. Количество безработных в России рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить к ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый третий безработный сейчас зарегистрирован в службе занятости. Такой разрыв, по мнению руководителя Федеральной службы по труду и занятости Максима Топилина, для России является нормальным.
Российская Федерация, в отличие от всех цивилизованных стран, как раз и имеет своей особенностью, что существует очень серьезный разрыв между безработицей по методологии Международной организации труда и зарегистрированными безработными. Увеличение численности зарегистрированных безработных и снижение разрыва между общей и зарегистрированной безработицей – это очень нормальный процесс, и все должны воспринимать его не как какой-то рост зарегистрированной безработицы, надо поднимать какую-то панику или шумиху, что у нас там что-то на рынке труда происходит.
Российский государственный внешторгбанк ВТБ может рассмотреть вопрос об увеличении своей доли в уставном капитале Европейского аэрокосмического и оборонного концерна EADS, если предложение России о расширении технологического сотрудничества с ним будет отвергнуто. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванного чиновника в Кремле. Сейчас ВТБ владеет примерно 5% акций EADS, основного акционера европейского концерна Airbus, крупнейшего в мире производителя гражданских самолетов. Вместе с тем, ранее помощник российского президента Сергей Ястржемский говорил о том, что ВТБ не будет наращивать свою долю в уставном капитале европейского концерна без согласия его акционеров.
Никаких, в общем-то, тайных замыслов в отношении Airbus в России не было и нет. Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы сотрудничать в области самолетостроения. Мы это делаем. Кстати говоря, примеры такие есть. Мы готовы идти так далеко в этих отношениях, как готовы нас принять как нормальных и прогнозируемых партнеров в Европе. Поэтому, если нас не готовы в большем объеме видеть внутри Airbus, значит, мы не будем туда ломиться. Зачем? Мы найдем другие сферы приложения наших капиталов.
Европейская комиссия одобрила покупку «Лукойлом», крупнейшей нефтяной компании России, сети автозаправочных станций американской «ConocoPhillips» в Европе. Об этой сделке, включающей приобретение 376 бензоколонок, работающих под торговой маркой JET в 6 европейских странах – Бельгии, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и Финляндии – российская компания объявила в декабре 2006 года. Ее объем – более 400 миллионов долларов. Президент Украины подписал закон, запрещающий проведение операций с имуществом государственной компании «Нафтогаз Украины», которая, в частности, принадлежит национальной системе магистральных трубопроводов и газохранилищ. Его положение исключает приватизацию, реорганизацию, а также любое другое преобразование собственности этой компании, за исключением случаев, когда результатом таких действий становится создание предприятий, полностью принадлежащих государству. Курс доллара на выходные понедельник – 26 рублей 25 копеек. На 5 копеек выше, чем последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 39 копеек. По сравнению с четвергом он подешевел на 7 копеек.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. 20 лет назад в Советском Союзе вышел в свет фотоальбом «Цветы среди цветов». В нем автор, известный литовский фотограф Римантас Дихавичус, впервые в СССР легально опубликовал фотографии обнаженных натурщиц. С Римантасом Дихавичусом, который отмечает свое 70-летие, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
Римантас Дихавичус, имеющий на наверное, все возможные для фотохудожника титулы, награды, премии, заснявший на пленку в поисках сути женской красоты массу натурщиц, утверждает, что она, эта красота, все равно и всегда ускользает. Этот подчеркнуто скромный человек с философским складом мысли даже опасается за ее судьбу. «Не она, — говорит он, — спасет мир, а мы сегодня должны спасать красоту». Лиричный, деликатный, признанно стильный фотомастер не приемлет сегодняшней, как он выразился, эксплуатации женского образа в искусстве. А 20 лет назад он не задумывался о перспективах, просто делал высококлассные фото, удивлявшие иностранных экспертов, откуда мог появиться этот класс в стране, где фотографии в стиле «ню» были 70 лет под запретом. На международной книжной ярмарке в Москве в 87-м альбом Дихавичуса «Цветы среди цветов» вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Вот как он сам вспоминает об этом.
Была тотальная цензура. Эта тема была запрещена, и ни одна западная книга не попала в этого жанра, ни одна. И вдруг на советском стенде, на литовском, на обложке портрет такой, профиль безобидный. Потом эту книгу даже забрали вовнутрь, потому что стенд снесли бы. Посетители. Было много заказов. Китайцы захотели хотя бы миллион для узкого круга специалистов купить. Мы были старшим братом тогда для них, и если старший брат позволяет.
Ревнители строгих нравов нападали на вас?
Нет, тогда это было окно в Европу прорублено. Просто было удивление, не до критики. Может быть, потому что цельная книга. Вроде бы одним летом прекрасным ты там где-то побегал по пескам, увидел красоту и вот запечатлел. Одним дыханием вроде бы сделано, а на самом деле на дне я очень долго работал, многие годы. Сам делал фотографии, сам печатал, сам макет делал, сам текст написал.
Не жалко ли, что джина из бутылки тогда выпустили?
Судьбой так подброшено, что вроде бы я первый. Но если бы я этого не сделал, через месяц, через полгода позже, все бы это началось. Ты сам себе главный цензор и в моральном отношении, и в формальном. Чем дальше, тем я больше женщину ценю, мудрость, ее жертвенность отдает себя этой нити, которая идет из бесконечности в бесконечность. Эта идея святая тому, кто ее осознает. А кто слепой? Ну что с него спросить? Сейчас, к сожалению, такой нахальный, вульгарный поток из святого делается примитивный товар. Каждый эту идею тормошит, потрошит, во, потрошит слово хорошее.
Говорит знаток творчества Дихавичуса, искусствовед Татьяна Ясинская.
Я бы назвала то, что он делает, таким высочайшего класса культурным сопротивлением, потребительской культуре. Настаивает на том, что если человека что-то должно окружать, то это должно быть так же гармонично, так же некичливо, как в природе это происходит. Вот это первый черно-белый альбом, посвященный красоте женского тела. «Цветы среди цветов» — это расцветающие женские создания. Римонт рассказывал, что сам он боялся дышать, как говорится, когда это делал. Отношение автора, оно, безусловно, есть в фотографиях. В них нет ни йоты порочности, в них нет пошлости. Вроде бы занимается модными вещами. Ну что сегодня моднее вообще женского тела? Кажется, ну прям вот, ну сырок не продашь творожный без того, чтобы его какая-нибудь красотка непременно полуголая должна рекламировать. Вот это оскорбительно. И Римонтас как может отстаивает рейтинг высокой культуры. Когда царствует кич, вот этот его замысел, гимн женщине, гимн красоте, он до сих пор считает, что женщины — это не люди, это другие создания.
Профессиональный живописец, книжный график, редактор, литератор Римонтас Дихавичус не должен был, кажется, успеть дорасти до всего этого по тяжелейшему началу жизни. Маленьким мальчиком вместе с родителями в сталинское время он был среди тысяч литовцев выслан в Сибирь. Потерявший мать, оказавшийся в спецзаведении для детей врагов народа, Римонтас не ожесточился, напротив, во всем и во всех искал и ищет красоту.
Сегодня надо спасать саму красоту. Она не востребована. Этим надо дорожить. Это надо передать другим. Вот тогда красота начинает спасать. Этот идеал рассыпан в людях.
Последний роскошный альбом женских актов Дихавичуса «Видение» с восторгом и уважением, принятый недавно на франкфуртской книжной ярмарке, стал и последней его работой в этом жанре.
Хочу из этой сферы выйти. Рисую. Соскучился по краскам, по кисти. Всегда я искал просто выразительных лиц. Каждый человек — это загадка.
Это был литовский фотохудожник Римонтас Дихавичус.
Ирина Петерс, наш корреспондент в Литве, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная политическая тема – скандал межгосударственный из-за выступлений мэра Москвы Юрия Лужкова в Крыму. Как Киев отвечает на слова Лужкова и действительно ли Юрий Лужков выражает официальную позицию Москвы? Множество других интересных тем – постоянные рубрики в следующем часе нашей программы.
Решение по Косову принять могут только сами стороны.
Причиной падежа кур стал именно вирус гриппа птиц H5N1.
По оценке президента, закон противоречит 6 статьям Конституции Эстонии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ни один из депутатов антикризисной коалиции не поддержал президентские кандидатуры.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.